Глава 18. Учась забывать. Урок, который преподала Эмми, принес Лори пользу, хотя он признал это лишь гораздо позднее. Когда совет дают женщины, мужчины, эти венцы творения, обычно не принимают его, пока не убедят себя, что именно это они и собирались сделать. Затем они действуют в соответствии с ним, и если добиваются успеха, то признают за сосудом с кудельным половину заслуг. Если же терпят неудачу, щедро возлагают на него всю вину. Сосуд скудельный – библейское выражение, означающее слабый пол женщины. Смотри первое послание Петра, глава 3, стих 7. Лори вернулся к дедушке и в течение нескольких недель был таким любящим и почтительным, что старик счел это чудесным влиянием климата Ниццы и предложил ему съездить туда еще раз. Ничто другое не могло быть более привлекательным для Лори. Но после выговора, который он там получил, его было и силой не затащить в Ниццу, не позволяла гордость. А когда желание поехать становилось очень сильным, он укреплял свою решимость, повторяя слова, которые произвели самое глубокое впечатление. «Я тебя презираю. И еще, почему ты не совершил что-нибудь замечательное, чтобы заставить ее полюбить тебя?» Лори так часто обдумывал их разговор, что вскоре ему пришлось признать, что он действительно был эгоистичен и ленив. Но, с другой стороны, когда у человека большое горе, ему можно простить всевозможные капризы, пока он это горе не изживет. Он чувствовал, что ныне его погубленная любовь уже мертва, и хотя он никогда не перестанет оплакивать ее, нет причины выставлять свой траур напоказ. Джонни полюбит его, но он сможет заставить ее уважать его и восхищаться им, доказав, что нет девушки не испортила ему жизнь. Он всегда хотел что-нибудь совершить, и совет Эмми был совершенно излишним. Он только ждал, когда вышеупомянутая погубленная любовь будет прилично погребена, а похоронив ее, он был готов спрятать разбитое сердце и за работой забыться. Как Гёте, когда у него была радость или печаль, влагал их в песню, так и Лори решил забальзамировать свое любовное горе в музыке и сочинить реквием, который растерзает душу Джо и тронет сердце любого слушателя. Поэтому в следующий раз, когда дедушка нашел, что внук опять становится унылым и беспокойным, и велел ему уехать, тот отправился в Вену, где имел друзей-музыкантов, и принялся за работу с твердой решимостью отличиться на музыкальном поприще. Но то ли горе было слишком огромным, чтобы воплотить его в музыке, то ли музыка слишком эфирной, чтобы поднять смертельную скорбь. Но скоро он обнаружил, что реквием в данный момент ему не по силам. Было очевидно, что ум его еще не в рабочем состоянии, а в идее необходимо внести ясность, ибо часто прямо посреди печальной музыкальной фразы он обнаруживал, что напевает танцевальную мелодию, которая живо приводила на память рождественский бал в Ницце и особенно полного француза, и тем на данный момент клала конец трагическому сочинению. Затем он взялся за оперу, поскольку вначале ничто не кажется неосуществимым. Но и здесь он столкнулся с непредвиденными трудностями. Он хотел сделать Джо героиней своей оперы, и обращался к памяти за нежными воспоминаниями и романтическими картинами своей любви. Но память оказалась предательницей, и, словно обладая несговорчивым духом его возлюбленной, говорила лишь о странностях, недостатках и причудах Джо и показывала ее только в самых несентиментальных видах. Выколачивающие половики, с головой повязанной пестрым платком, загородившийся диванным валиком или выливающий ушат холодной воды а-ля миссис Гаммидж на его пламенную страсть. И неудержимый смех разрушал романтический образ, который он стремился создать. Джо упорно не желала становиться героиней оперы, и ему пришлось отказаться от нее с возгласом «Бог с ней, с этой девушкой, одно мучение с ней!» и схватиться за волосы, как и следует отчаявшемуся композитору. Когда он огляделся в поисках менее своенравной девицы, чтобы обессмертить ее в музыке, память с услужливой готовностью тут же предложила ему таковую. У этого призрака было много лиц, но всегда золотистые волосы. Он был окутан прозрачным облаком и несся по воздуху перед внутренним взором композитора в чарующем хаосе роз, павлинов, белых пони и голубых лент. Лори не давал этой любезной красавице никакого имени, но взял ее в героини и очень полюбил, что неудивительно, так как он наделил ее всеми возможными достоинствами и талантами и сопровождал ее, невредимую, в испытаниях, из которой не вышла бы живой ни одна смертная женщина. Вдохновленный этим образом, он некоторое время трудился с энергией, но постепенно работа теряла свое очарование, и он забывал о своем сочинении, сидя в задумчивости с пером в руке или бродя по веселому городу в поисках новых идей и с целью освежить ум, который был в ту зиму в несколько неуравновешенном состоянии. Он сделал немного, но обдумал многое и осознал, что, вопреки его воле, в нем происходит некоторая перемена. Быть может, гений закипает. Я оставлю его кипеть и посмотрю, что из этого выйдет, сказал он, в то же время втайне подозревая, что это не гений, но нечто гораздо более заурядное. Но что бы это ни было, оно кипело не напрасно, так как он испытывал все большую и большую неудовлетворенность своей бесцельной жизнью и начал жаждать какой-нибудь настоящей и серьезной работы, чтобы предаться ей душой и телом. И, наконец, пришел к разумному выводу, что не каждый, кто любит музыку, композитор. Вернувшись однажды из Королевского театра с великолепной постановки одной из великих опер Моцарта, он взглянул на свою собственную, сыграл несколько лучших фрагментов из нее, посидел, глядя вверх на бюсты Мендельсона, Бетховена и Баха, которые снисходительно смотрели на него. Затем вдруг принялся рвать нотные листы один за другим, и когда последние обрывки вылетели из его рук, сказал себе трезво: «Она права. Талант не гений, и ты не можешь сделать его гением. Музыка Моцарта лишила меня самонадеянности так же, как Рим лишил самонадеянности ее. Больше я не хочу быть обманщиком». Моцарт, Вольфганг Амадей, 1756-1791, австрийский композитор. Мендельсон Феликс, 1809-1847, Бетховен Людвиг Ван, 1770-1827, Бах Иоганн Себастьян, 1685-1750, немецкие композиторы. «Но что же я буду делать?» Ответить на этот вопрос было трудно. И Лори начал жалеть, что у него нет необходимости зарабатывать себе на хлеб. Теперь больше, чем когда-либо, представлялась возможность пойти к черту, как он однажды впечатляюще выразил это. У него было много денег и никакого занятия. А дьявол, как говорит пословица, всегда найдет, чем занять праздные руки. Бедняга столкнулся с немалыми искушениями, как внешними, так и внутренними. Но сумел устоять, поскольку как высоко не ценил он свободу, более ее, он ценил чистую совесть и уверенность в себе. И потому обещание, данное дедушке, и желание сохранить возможность честно взглянуть в глаза тем, кто любил его, и сказать «все в порядке», позволили ему остаться осмотрительным и стойким. Вполне вероятно, что найдутся ханжи, которые заметят. Я не верю этому. Мальчики есть мальчики. Молодые мужчины должны перебеситься, и женщины не могут ожидать чудес. Конечно, о образцы ходячей морали, вы не верите. Но, тем не менее, это правда. Женщины совершают немало чудес, и я убеждена, что они могли бы совершить и это – поднять уровень стандартов мужского поведения, отказавшись повторять как эхо подобные сентенции. Пусть мальчики остаются мальчиками, чем дольше, тем лучше, и пусть молодые мужчины перебесятся, если уж должны. Но матери, сестры и подруги могут помочь им совершить куда меньше грехов молодости, если будут верить и показывать, что верят в возможность сохранить преданность добродетелям, делающим мужчину настоящим мужчиной в глазах хорошей женщины. Если это женские иллюзии, оставьте нас тешиться ими, пока мы можем это делать, ибо без них жизнь теряет половину своей красоты и романтичности, и печальные предчувствия отравят все наши надежды на смелых, добрых мальчиков, которые неизменно любят своих матерей больше, чем себя, и не стыдятся признаться в этом. Лори полагал, что для того, чтобы забыть любовь к Джо, ему потребуется напряжение всех сил в течение долгих лет. Но, к своему большому удивлению, обнаружил, что эта задача становится с каждым днем все легче. Сначала он отказывался верить в это, сердился на себя, не мог понять. Но эти наши сердца устроены так странно и противоречиво, а время и природа делают свое дело, невзирая на наши желания. Сердце Лори не страдало, рана упорно продолжала заживать с удивлявшей его скоростью, и вместо того, чтобы стараться забыть, он обнаружил, что старается помнить. Он не предвидел такого поворота событий и не был готов к нему. Он чувствовал отвращение к самому себе, возмущался собственным непостоянством и ощущал в душе странную смесь разочарования и облегчения от того, что мог так быстро оправиться от такого ужасного удара. Он заботливо помешивал угли своей утраченной любви, но они не вспыхивали. Оставалось лишь приятное свечение, которое согревало и шло ему на пользу, не вызывая лихорадки. И он был вынужден с неохотой признать, что мальчишеская страсть медленно превращается в более спокойное чувство. Очень нежное, немного грустное и все еще горькое, но которое непременно уйдет со временем, оставив лишь братскую привязанность, которая сохранится неизменной до конца. Когда слово «братское» пришло ему на ум во время одного из таких размышлений, он улыбнулся и взглянул на висевший перед ним портрет Моцарта. Это был великий человек, и когда он не смог получить в жены одну сестру, он женился на другой и был счастлив. Лори не произнес этих слов, но лишь подумал про себя, а в следующий момент поцеловал старое колечко и сказал себе: «Нет, я не забуду. Я никогда не смогу забыть. Я попробую еще раз. А уж если потерплю неудачу, что ж, тогда не закончив этой фразы, он схватил перо и бумагу и написал Джо, что не может ни на что решиться, пока есть хоть малейшая надежда, что она передумает. Может ли она, хочет ли, позволит ли ему вернуться и быть счастливым? В ожидании ответа он не делал ничего, но ожидал с энергией и страстью, сгорая от нетерпения. Ответ, наконец, был получен и окончательно разрешил его сомнения. Джо определенно не могла и не хотела. Она была целиком поглощена заботой о Бес и не желала больше слышать слово «любовь». Затем она просила его быть счастливым с кем-нибудь другим, но навсегда сохранить в сердце уголок для его любящей сестры Джо. Далее шла приписка, в которой она просила его не говорить Эмми, что Бес хуже. Эмми предстояло весной вернуться домой, и не было необходимости омрачать остаток ее пребывания в Европе. Бог даст, она успеет проститься с сестрой. Но Лори должен писать Эмми почаще, чтобы она не чувствовала себя одинокой, не тосковала по дому и не тревожилась. «Так я и поступлю. Прямо сейчас. Бедная девочка. Боюсь, ее возвращение домой будет печальным». И Лори открыл ящик своего стола, словно письмо к Эмми и было надлежащим заключением той незаконченной фразы, произнесенной несколько недель назад. Но он не написал письмо в тот день, так как, роясь в столе в поисках своей лучшей бумаги, наткнулся на нечто такое, что изменило его намерение. В одном из ящиков, среди счетов, паспортов и разного рода документов, лежало несколько писем Джо, а в другом отделении три записки Эмми, заботливо перевязанные одной из ее голубых ленточек и своим ароматом напоминавшие о вложенных внутрь трех сухих розочках. С выражением смешанного сожаления и удовольствия он собрал все письма Джо, разгладил листы, свернул и аккуратно положил в маленький ящик стола. Постоял с минуту в задумчивости, вертя кольцо на пальце, затем медленно снял его, положил вместе с письмами, закрыл ящичек и вышел, чтобы послушать траурную мессу в соборе святого Стефана с таким чувством, словно это похороны. И хотя он и не был подавлен горем, такой способ провести остаток дня казался ему более подходящим, чем писать письма очаровательным юным леди. Письмо, впрочем, тоже было вскоре отправлено, и быстро получен ответ. Так как Эмми действительно тосковала по дому и признавалась в этом с прелестной доверчивостью. Переписка процветала, письма летали туда и обратно с непогрешимой регулярностью всю раннюю весну. Лори продал бюсты, пустил свою оперу на растопку и вернулся в Париж, надеясь, что туда скоро прибудут и Кэролы. Ему отчаянно хотелось поехать в Ниццу, но он не мог, пока не позовут. А Эмми не звала, поскольку в это время у нее были собственные переживания, которые заставляли ее стремиться избежать насмешливых взглядов нашего мальчика. Фред Воун вернулся и задал вопрос, на который она когда-то решила ответить «да». Но теперь ответила «нет». Ласково, но твердо. Так как, когда пришло это время, смелость покинула ее, и она почувствовала, что необходимо нечто большее, чем деньги и положение в обществе, чтобы удовлетворить новое желание, наполнившее ее сердце нежными надеждами и тревогами. Слова «Фред хороший парень, но это не тот человек, который, по моему мнению, должен бы тебе понравиться», и лицо Лори, когда он произнес их, продолжали возвращаться к ней так же упорно, как и ее собственные, когда она сказала взглядом, если не вслух, «Я выйду замуж ради денег». Теперь ей было неприятно вспоминать об этом. Это было так неженственно. Она не хотела, чтобы Лори думал о ней как о бесчувственном, суетном существе. Теперь ей не так хотелось быть королевой общества, как достойной любви женщины. Она была так рада, что он не испытывал отвращения к ней после всех ее ужасных речей, но принял их так вежливо и был добрее, чем когда-либо. Его письма оказались для нее подлинным утешением, так как письма из дома приходили нерегулярно, а когда приходили, оказывались далеко не такими ободряющими, как ей хотелось. И отвечать на его письма было не только удовольствием, но и долгом. Ведь бедняжка был покинут и нуждался в ласке, поскольку Джо упорствовала в своем жестокосердии. Ей следовало бы постараться и полюбить его. Это было бы не очень трудно. Многие были бы рады и горды, если бы их полюбил такой милый мальчик. Но Джо всегда вела себя не как другие девушки. Так что Эмми не оставалось ничего другого, как быть очень ласковой и относиться к нему как к брату. Если бы ко всем братьям относились так хорошо, как Эмми относилась к Лори в тот период, братья были бы гораздо более счастливой породой существ, чем они есть на самом деле. Эмми больше не поучала. Она спрашивала его мнение по всем вопросам. Она интересовалась всем, что он делает, готовила для него очаровательные маленькие подарки, посылала по 2 письма в неделю, полных живой болтовни, сестринских признаний и прелестных рисунков, изображающих чарующие виды Ниццы. Так как немногие братья могут похвастаться тем, что их письма сестры носят в карманах, внимательно читают и перечитывают, плачут, если короткие, целуют, если длинные, и заботливо хранят, мы не станем утверждать, что Эмми делала все эти любовные глупости. Но она в самом деле стала немного бледнее и задумчивее в ту весну. Во многом потеряла интерес к обществу и часто ходила в одиночестве на эскизы. Впрочем, вернувшись домой, она немногим могла похвастаться. Смею думать, она просто изучала натуру. Когда часами сидела, сложив руки на террасе в Вальрозе, или в рассеянности изображала то, что рисовалось ее воображению. Высеченного из камня могучего рыцаря на могильной плите, спящего в траве юношу с надвинутой на глаза шляпой или девушку в пышном наряде и с вьющимися волосами, прогуливающуюся по бальной зале под руку с высоким джентльменом. Оба лица были изображены нечетко, в соответствии с новейшей модой в живописи, что безопасно, но не совсем приятно для зрителя. Тетя Мэри думала, что Эмми сожалеет о своем отказе Фреду. И та, находя возражения бесполезными, а объяснения невозможными, предоставила ей думать, что хочет, и позаботилась о том, чтобы Лори узнал, что Фред уехал в Египет. Это было все. Но Лори понял. Он выглядел успокоенным и сказал себе: «Я был уверен, что она передумает. Бедный Фред. Я прошел через это и могу посочувствовать». Он сопроводил эти слова тяжелым вздохом, а затем, словно исполнив долг по отношению к прошлому, задрал ноги на диван и с наслаждением принялся читать письмо Эмми. Пока за границей происходили все эти перемены, дома пришло горе. Но письмо, сообщавшее, что Бесс умирает, не дошло до Эмми. А когда пришло следующее, на могиле Бесс уже зеленела трава. Печальная новость застала Эмми в Виве, так как в мае жара прогнала их из Ниццы, и они медленно отправились через Геную и Итальянские озера в Швейцарию. Она перенесла известие стойко и подчинилась решению семьи о том, что не должна прерывать свою поездку, поскольку уже поздно было проститься с Бесс. И ей разумнее остаться, чтобы дать улечься первому приступу горя вдали от дома. Но на сердце у нее было очень тяжело. Ей так хотелось домой, к родным. И каждый день она печально смотрела на другой берег озера в надежде, что Лори приедет и утешит ее. И он приехал. Очень скоро. Письма им обоим пришли с одной почтой, но он был в Германии и поэтому получил письмо на несколько дней позднее, чем она. Едва прочитав его, Лори упаковал свой дорожный мешок, простился со спутниками и отправился исполнить свое обещание с сердцем полным радости и горя, надежды и тревоги. Он хорошо знал Веве, и как только лодка коснулась маленькой пристани, он поспешил вдоль берега к Латур, где жили Кэролы, «en pension». «En pension» — в пансионе. Гарсон был в отчаянии, так как вся семья уехала на прогулку по озеру. Гарсон — официант. Но нет, мадмуазель-блондинка, возможно, в саду замка. Если месье возьмет на себя труд присесть, она в одно мгновение будет здесь. Но месье не пожелал ждать даже одно мгновение и, не дослушав этой речи, исчез, чтобы самому найти мадмуазель. Очаровательный старый сад на берегу прелестного озера, шелестящие над головой каштаны, плющ, вьющийся повсюду, и черная тень башни на солнечной поверхности воды. В одном конце широкой низкой ограды была скамья, и сюда Эмми часто приходила читать, рисовать или искать утешение в окружающей ее красоте. В этот день она сидела здесь, опустив голову на руку, с тоской по дому в сердце и неподвижным взглядом, думая о Бесс и удивляясь, почему не едет Лори. Она не слышала, как он пересек двор, не видела, как он задержался подаркой, которая вела из подземного хода в сад. Он стоял так с минуту, глядя на нее новыми глазами и видя то, чего никто не видел прежде — нежную сторону характера Эмми. Все безмолвно свидетельствовало о любви и горе. Много раз перечитанные письма на коленях, стягивающая волосы черная лента, страдание и женственное терпение в ее лице. Даже маленький эбеновый крестик у нее на шее казался Лори трогательным, ведь это был его подарок, и она носила его как единственное украшение. Если у него были какие-то сомнения относительно того, какой прием окажет она ему, они исчезли в ту же минуту, когда она подняла глаза и увидела его. Уронив все, что лежало у нее на коленях, она бросилась к нему, восклицая с неподдельной любовью и радостью. «О, Лори, Лори! Я знала, что ты придешь ко мне!» Я думаю, все было сказано и решено тогда, когда они с минуту стояли вместе, совершенно безмолвно. Темная голова склонилась над светлой, словно желая защитить ее. Эмми почувствовала, что никто не может утешить и поддержать ее так, как Лори. А Лори решил, что Эмми — единственная женщина в мире, которая могла бы занять место Джо и сделать его, Лори, счастливым. Он не сказал ей этого, но она не была разочарована. Оба понимали, что происходит, были довольны и с радостью обошли остальное молчание. Через минуту Эмми вернулась на скамью, и пока она осушала слезы, Лори собирал рассыпанные бумаги, находя разные затертые письма и наводящие на мысли рисунки добрыми предзнаменованиями. Когда он сел рядом с ней, она опять оробела и покраснела, как мак, вспомнив о своем порывистом приветствии. Я не могла удержаться. Мне было так одиноко и грустно, и я была так рада тебя видеть. Какой это был сюрприз — поднять глаза и увидеть тебя, как раз тогда, когда я начала бояться, что ты совсем не приедешь, — сказала она, тщетно пытаясь говорить легко и естественно.
Я бросился сюда в ту же минуту, как узнал о несчастье. Я хотел бы сказать что-нибудь, чтобы утешить тебя в потере милой Бесс, но могу лишь посочувствовать. И он не мог продолжать, так как тоже стал вдруг застенчив и не знал, что сказать.
Ему хотелось просто положить голову Эмми себе на плечо и посоветовать ей выплакаться, но он не осмелился и вместо этого взял ее руку и сочувственно пожал, что было лучше всяких слов. «Не нужно ничего говорить», — сказала она мягко. «Меня утешает то, что Бесс теперь хорошо, и она счастлива, и я не должна желать, чтобы она вернулась. Но мне страшно ехать домой, как бы горячо я не хотела увидеть их всех. Мы не будем говорить об этом сейчас, а то я заплачу. А мне так приятно побыть с тобой. Тебе не нужно сразу возвращаться, нет?»
«Нет, если ты хочешь, чтобы я был с тобой, дорогая».
«Хочу, очень. Тетя и Фло очень добры ко мне, но ты как член семьи, и мне было бы так приятно, если бы ты побыл здесь». Эмми была так похожа на тоскующего по дому ребенка, чье сердце переполнено горем, что Лори сразу забыл всю свою застенчивость и утешил ее именно тем, чего она хотела — лаской, которой она привыкла, и ободряющим разговором, который был ей необходим.
«Бедняжка, вид у тебя такой, словно ты совсем убита горем. Я собираюсь позаботиться о тебе. Так что не плачь больше. Пойдем прогуляемся. Слишком холодно неподвижно сидеть на ветру», —
сказал он ласково-повелительным тоном, который понравился Эмми, завязал ленты ее шляпы, сунул ее руку себе под локоть и принялся расхаживать по солнечной аллее под покрытыми молодой листвой каштанами. Он чувствовал себя непринужденнее на ногах, а Эмми было очень приятно опереться на сильную руку, увидеть улыбку на знакомом лице и услышать ласковый голос, говоривший так мило для нее одной. На своем веку этот необычный старый сад послужил укрытием не одной паре возлюбленных и, казалось, был специально создан для них, такой солнечный и уединенный, где не было никого, кроме башни, чтобы приглядеть за ними, и широкого, покрытого рябью озера, чтобы уносить отзвуки их голосов. Целый час эта новая пара гуляла и разговаривала или отдыхала на скамье, наслаждаясь взаимной близостью, что придает такое очарование времени и месту. И когда прозаический звонок к обеду напомнил им, что пора покинуть сад, Эмми почувствовала себя так, словно оставила там, в саду, весь свой груз одиночества и печали. Как только миссис Кэрролл увидела изменившееся лицо девушки, ее осенила новая мысль, и она воскликнула про себя: «Теперь все понимаю. Девочка сохнет по молодому Лоренсу. Ну и ну! Никогда бы не подумала». С достойной похвалы сдержанностью добрая леди ничего не сказала и не проявила никаких признаков осведомленности, но сердечно уговаривала Лори остаться, а Эмми наслаждаться его обществом, так как это принесет ей больше пользы, чем такое долгое уединение. Эмми была образцом послушания, и так как сама тетя была очень занята Фло, она предоставила племяннице развлекать ее друга, что та делала даже с большим, чем обычно, успехом. В Ницце Лори бездельничал, а Эмми отчитывала. в Веве Лори никогда не был апатичным и ленивым. Он ходил на пешие прогулки, ездил верхом, катался на лодке или прилежно учился, а Эмми восхищалась всем, что он делал, и следовала его примеру, насколько могла. Он говорил, что перемена в нем вызвана климатом, и она не возражала, радуясь, что тем же можно объяснить улучшение ее собственного здоровья и настроения. Бодрящий воздух принес пользу им обоим. А активное движение благотворно повлияло на души, как и на тела. Там, среди вечных гор, они, казалось, обрели более ясное видение жизни и долга. Свежие ветры унесли унылые сомнения, обманчивые фантазии и мрачный туман. Под теплым весенним солнцем расцвели самые разные вдохновляющие идеи, нежные надежды и счастливые мысли. Волны озера словно унесли горести прошлого, а величественные древние горы ласково смотрели вниз на них, говоря: «Дети, любите друг друга». Несмотря на недавнее горе, это было очень счастливое время. Такое счастливое, что Лори был не в силах нарушить словом его очарование. Он не сразу пришел в себя от удивления, обнаружив, что так быстро излечился от своей первой и, как он полагал, единственной и последней любви. Он оправдывал себя за кажущуюся неверность мыслью, что сестра Джо — это почти то же, что сама Джо, и убеждением, что было бы невозможно полюбить так быстро и так глубоко другую женщину, кроме Эмми. Его первое ухаживание было бурным и стремительным, и он оглядывался на него, словно через долгую череду лет, с чувством сострадания, смешанного с сожалением. Он не стыдился его, но стал думать о нем, как об одном из горьких и радостных переживаний своей жизни, за которое он мог быть благодарен, когда боль утихла. Его второе ухаживание, решил он, будет как можно спокойнее и проще. Не было никакой необходимости устраивать сцену. Едва ли была необходимость говорить Эмми, что он любит ее. Она знала это без слов и давно дала ответ. Все произошло так естественно, что никто не мог выразить недовольство. И он знал, что все будут рады, даже Джо. Но если наша первая маленькая страсть была подавлена, мы склонны быть осмотрительными и неторопливыми, делая вторую попытку. И Лори не торопил время, наслаждаясь каждым часом и ожидая удобного случая произнести слово, которое поставило бы точку в первой и самой приятной части его нового романа. Он, пожалуй, воображал, что признание произойдет в саду замка при луне и в самой изящной и красивой манере. Но оказалось совсем наоборот. И все было сказано в полдень, на озере, в нескольких отрывистых словах. Все утро они катались на лодке от мрачного святого Джингольфа к солнечному Монтрё. С одной стороны Савойские Альпы, с другой — Сен-Бернар и Дан-Дю-Миди. Прекрасный Веве в долине и Лозанна в долине-холме. А над головой безоблачное голубое небо и еще более голубое озеро внизу со множеством живописных лодок, похожих на белокрылых чаек. Они говорили об Анивари, когда их лодка скользила мимо Шильонского замка, и о Руссо, когда смотрели вверх на Кларенс, где он написал свою Элоизу. Бонивар Франсуа, 1493-1570, швейцарский гуманист, участник борьбы за освобождение Женевы из-под власти герцогов Савойских. В 1530-1536 годах был заключен в подземелье Шильонского замка. Герой поэмы «Шильонский узник» Байрона. Руссо Жан-Жак, 1712-1778. Французский писатель и философ. «Юлия или новая Элоиза» — роман в письмах, написанный Руссо в 1761 году. Ни один из них не читал ее, но оба знали, что это история о любви. И каждый подумал про себя, была ли она хоть в половину так интересна, как их собственная. Эмми плескала рукой в воде во время возникшей в разговоре маленькой паузы, а когда подняла глаза, увидела, что Лори оперся о весла и смотрит на нее с выражением, которое заставило ее торопливо сказать лишь для того, чтобы что-то сказать. «Ты, наверное, устал. Отдохни немного, а я буду грести. Мне это будет полезно, а то с тех пор, как ты приехал, совсем обленилась и только наслаждаюсь».
«Я не устал. Но можешь взять весло, если хочешь. Здесь достаточно места, хотя мне приходится сидеть посередине, чтобы уравновесить лодку», — ответил Лори, словно был даже рад этому перемещению.
Чувствуя, что она не слишком поправила дело, Эмми заняла предложенную ей треть скамьи, откинула волосы с лица и взялась за весло. Она хорошо умела грести, так же, как и многое другое. И хотя она гребла двумя руками, а Лори одной, весла опускались и поднимались в такт, и лодка ровно скользила по воде. «Как хорошо мы гребем вместе, правда?» — сказала Эмми. Молчание казалось ей невыносимым в ту минуту.
«Так хорошо, что мне хотелось бы, чтобы мы всю жизнь гребли в одной лодке. Ты согласна, Эмми?»
Очень нежно спросил он. «Да, Лори», очень тихо ответила она. Они оба перестали грести и невольно добавили красивую маленькую картинку человеческой любви и счастья к наплывающим видам, отраженным в озере.